Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Сегодня Международный день защиты жертв пыток. Отмечается он и в России. В Приморском крае массовое отравление школьников и их родителей. Грузия направила России протест из-за Южной Осетии. В Москве на Пушкинской площади сегодня пройдет митинг, приуроченный к Международному дню защиты жертв пыток. В акции «За Россию без пыток» примут участие правозащитники и представители оппозиции. Манифестанты намерены выразить протест против нарушений прав человека сотрудниками силовых структур и потребовать отставки их руководства. Участники митинга также выступят в поддержку бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, которому сегодня исполняется 43 года. Акция, приуроченная к Международному дню защиты жертв пыток, прошла сегодня и в Самаре. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
В акции протеста, которая состоялась в Самаре у памятника жертвам политических репрессий, приняло участие более 300 самарцев. В Международный день против пыток нельзя забывать о том, что работники российских силовых ведомств нередко используют пытки, нарушая права человека. По данным правозащитных организаций, чаще всего пытки в отношении задержанных применяет милиция, работники тюрем и призывные. Комиссий военкоматов, рассказал правозащитник Александр Лашманкин.
Естественно, что эта ситуация недопустима, особенно в настоящее время. Страх и ненависть. У нас люди жаловаться не привыкли, они боятся. Они считают, что власть может все, а человек не может ничего. И поэтому, когда им говоришь о том, что можно вот таким образом свои права отстоять, то немногие соглашаются пойти вот этим путем.
Самарские правозащитники ежегодно фиксируют до 20 случаев пыток в учреждениях МВД и системы исполнения наказаний. Проблема в том, что люди боятся рассказывать о примененных против них пытках, опасаясь мести сотрудников силовых ведомств, говорят правозащитники. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В центре Назрани возле Республиканской клинической больницы произошел взрыв, пострадавших нет. Бомба, спрятанная в куче строительного мусора, была начинена болтами и гайками. В Приморском крае возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением выпускников нескольких школ и их родителей. С подробностями корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода.
18 человек с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы сразу после выпускного бала. Как сообщили территориальному управлению Роспотребнадзора, возможно, есть еще заболевшие. Точное количество пострадавших устанавливается. Все они, выпускники и их родители, отмечали окончание школы в местном поселковом кафе. На ужине подавались и блюда собственного приготовления, принесенные из дома. Они также могли стать причиной отравления. Это сейчас и выясняется в ходе расследования. Старший помощник прокурора Приморского края Ирина Маконова подтвердила, по факту отравления проводится прокурорская проверка. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Власти Белоруссии в ответ на санкции против белорусских чиновников намерены заморозить счета и наложить арест на акции американских высших государственных лиц. О размерах денежных активов американских политиков в Белоруссии не сообщается. С подробностями корреспондент Радио Свободы Игорь Корней.
По словам госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Виктора Шеймана, белорусское руководство намерено ввести адекватные меры в отношении президента США Джорджа Буша и госсекретаря Кондолизы Райс. Эксперты при этом говорят, что Белоруссия будет едва ли не последней страной, где советники президента США посоветуют ему держать свои сбережения. Заявление Шеймана стало реакцией на недавний саммит в Вене, где лидеры США и Европы подтвердили правильность выбранной линии отношений с Белоруссией. В частности, наложив запрет на въезд президента Лукашенко и его окружения в США и Евросоюз и заморозив счета ответственных за нарушение международных избирательных стандартов и прав человека. Как говорит госсекретарь Совета безопасности Белоруссии, никаких счетов ни у Лукашенко, ни у него в США нет и быть не может. Он напомнил, что глава государства предложил американской стороне забрать его мифические вклады, если таковые будут обнаружены за рубежом, и направить их на нужды Белого дома. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
МИД Грузии направил в Москву ноту протеста в связи с политикой России в отношении Южной Осетии. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В ноте Министерства иностранных дел приводится несколько фактов, которые, по мнению грузинского внешнеполитического ведомства, свидетельствуют о том, что Россия вмешивается во внутренние дела Грузии и проводит в Цхинвальском регионе политику поддержки сепаратизма. Это, во-первых, назначение на все ключевые должности в правительстве Южной Осетии лиц, не имеющих к этому региону никакого отношения, и командированных из разных разных регионов России. Это проведение совместного заседания правительства Южной Осетии и правительства Северной Осетии и Алании, которое является субъектом Российской Федерации. Одностороннее осуществление в Южной Осетии экономических программ, без согласования с центральными властями Грузии. В первую очередь речь идет о строительстве дороги Владикавказ-Цхинвали в обход грузинских сел и строительстве нового газопровода, опять-таки без согласования с властями Грузии. В Тбилиси считают, что все эти шаги направлены на отчуждение территории Южной Осетии от остальной Грузии и требуют от Москвы прекратить односторонние меры. Президент Саакашвили даже назвал происходящее аннексией. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В парламенте Ирака на этой неделе, как ожидается, начнется обсуждение плана национального примирения, представленного премьер-министром Нури аль-Малики. Мир предлагается всем, кто готов принять участие в политическом процессе и восстановлении страны. Повстанцам предложена амнистия, за исключением виновных в убийствах и терактах. Борьба с наркоторговлей приносит результаты, говорится в отчете ведомства ООН по борьбе с наркоторговлей и преступностью. Тем не менее, в отчете по итогам прошлого года обращается внимание на заметное увеличение потребления кокаина в Европе, говорит глава ведомства Антонио Мария Коста.
Европейские правительства недостаточно серьезно относятся к проблеме кокаина. Они явно не извлекли уроков из трагедии в Соединенных Штатах. Потребление кокаина расширяется, особенно среди служащих, молодежи, представителей среднего класса, и считается почти нормальным поведением в обществе.
Это был глава ведомства ООН по борьбе с наркоторговлей и преступностью.
Выпуск последних известий представила Александра Финкельштейн. В Москве 16:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Министерство иностранных дел России проверяет появившуюся информацию об убийстве в Ираке 4 российских дипломатов. Израиль намерен принять жесткие ответные меры в связи со вчерашним нападением палестинских боевиков. Будущий тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк о перспективах сборной Австралии, которую он возглавляет сейчас в матче 1/8 чемпионата мира. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Министерстве иностранных дел России пока не подтверждают информацию о том, что 4 россиян, захваченных в Ираке, в заложники, убиты. В МИДе говорят, что проверяют информацию по своим каналам. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РЕН-ТВ заявил, что сейчас видеозапись самым тщательным образом изучают эксперты-профессионалы, обладающие соответствующей техникой и соответствующим опытом. Лавров добавил, что нет полной уверенности в том, что люди на пленке, которых убивают боевики, сотрудники российского посольства. Россиян захватили в заложники 3 июня. На посольскую машину напали в багдадском районе Эль-Мансур в 400 метрах от посольства. Автомобиль с дипломатическими номерами блокировал микроавтобус и легковая машина. Нападавшие начали стрелять, потом схватили пассажиров, третьего секретаря посольства Федора Зайцева, сотрудников дипмиссии Рената Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева, затолкали их в микроавтобус и увезли. При нападении погиб охранник дипмиссии Виталий Титов. Ответственность за нападение и захват заложников взяла на себя организация «Совет Шуры Маджахедов». «Совет Шуры Маджахедов» называют иракской ячейкой Аль-Каиды, которая, по данным израильских и американских экспертов по терроризму, является верховным органом иракских боевиков. Впервые они услышали в мае 2005 года, когда группировка взяла на себя ответственность за похищение в Ираке австралийца Дугласа Вуда. Начиная с этого года боевики заявили о своей причастности к 20 нападениям на правительственные здания, полицейские участки и военные объекты в Ираке. В Совет входят 8 иракских военизированных группировок. В одном из своих заявлений, касающихся российских заложников, они объявили, цитирую, «Аллах дал право захватить 4 российских дипломатов в Ираке и убить 5-го. Мы заранее знаем, что появятся призывы освободить их под предлогом, что Россия была против войны в Ираке. Однако российское правительство повинно в убийстве и притеснении нашего народа в Чечне и Афганистане. А группировка сражается с врагами Аллаха ради установления власти Всевышнего на земле, и каждый мусульманин является нашим братом». Конец цитаты. Вскоре после захвата заложников стало известно о требованиях боевиков: вывод войск из Чечни и освобождение заключенных мусульман из российских тюрем. Военный эксперт «Новой газеты» Вячеслав Измайлов эти требования считает неадекватными, как, впрочем, любые требования террористов, убивающих людей. Однако и российские власти, по мнению Вячеслава Измайлова, не сделали практически ничего, чтобы спасти сотрудников посольства.
Просто непонятно, работало ли вообще руководство России по спасению этих людей. Вот вы вспомните, что было, когда похищали итальянских заложников, немецких, американских, английских. Ну, первые лица государства как бы брали ответственность на себя за их спасение. Использовались все возможные средства, даже те, которые обычно о них не говорят в открытую, даже вплоть до выкупа заложников. Но у нас почему-то, как мне кажется, ничего вообще не делалось. Если сравнить эту ситуацию с тем, что произошло в Катаре несколько лет назад, когда был убит Яндарбиев и обвинили двух россиян в том, что они якобы это совершили, их судили, но все равно российское руководство добилось их освобождения, того, что они вернулись на родину. Вот те разведчики за них бились, а здесь и попытки даже не было. А возможности были. Можно было использовать ичкерийскую диаспору, которая находится в различных западных странах, в том числе и в Германии, и в Великобритании. Почему-то это не сделали. Можно было задействовать тех же американцев. У нас была совместная российско-американская комиссия по розыску людей, потерявшихся в различных конфликтах. Ее возможности можно было в этом плане тоже задействовать. Но ничего этого, как бы сразу этих людей сдали. Вот такое впечатление у меня от этого. Мало ли то, что они требовали вывода российских войск из Чечни.
Вячеслав Яковлевич, а как раз если говорить о требованиях, которые выдвигали люди, похитившие сотрудников дипломатической миссии российской в Ираке, насколько, по-вашему, они адекватны?
Российские войска, я думаю, не будут выведены из Чечни не только даже воля руководства России, но сегодняшняя позиция руководства Чечни, в которую входят люди, которые были связаны с ичкерийским руководством. Сейчас взять сегодняшнее руководство Чечни, это во многом те люди, которые входили в руководство при Масхадове. Тот же министр обороны Хамбиев, который является депутатом, тот же начальник службы безопасности Ичкерии Ибрагим Култыгов и многие другие вице-премьеры Израилов, Абдул-Кадыр и так далее, и так далее. Но в то же время я считаю, что российские власти не использовали все возможности для спасения людей.
Полагает военный эксперт «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. Руководитель информационного центра «Демос» Татьяна Лакшина последние годы часто бывает в Чечне. Вот как она прокомментировала в интервью «Радио Свобода» случившееся с российскими заложниками в Ираке.
Эта казнь в российском обществе и в международном сообществе вызовет крайне антагонизм в отношении террористов и в отношении тех, с кем они в данном случае пытаются солидаризироваться. Для них это чисто политическая акция. Эта же акция, она вполне играет на руку российским властям, потому что, начиная с 11 сентября, российские власти непрерывно и достаточно эффективно настаивают на том, что то, что происходит в Чечне, это не вооруженный конфликт внутреннего характера, не международного характера, а борьба с международным терроризмом. И когда происходит такого рода акции, то, естественно, это само по себе подкрепляет аргумент российских властей. Я много работаю в Чеченской Республике последние годы, и мне абсолютно очевидно, что бесконечные ссылки на международную войну с террором к Чечне имеют крайне слабые отношения. Но в данном случае террористы утверждают, что они совершили это жестокое преступление для того, чтобы помочь своим чеченским собратьям. Они от них не делают одолжения всем чеченцам, которые стремятся к независимости республики.
Боевики Совета Шуры Маджахедов аргументировали свои действия помощью братьям-мусульманам, говоря, что Аллах дал право захватить заложников. На эту тему я побеседовал с членом Ассоциации мусульманских журналистов Радиком Амировым.
Брать на себя миссию Господа Бога тем, кто отрезает головы неверным или верным, это в высшей степени кощунственно именно для них. Говорить о том, что они отрезают беззащитным и украденным людям, и таким образом совершается справедливость, это, на мой взгляд, неправильно. Только Всевышний Господь может говорить о справедливости, а то, что делают Меджлис Шура Маджахедов и убивают ни в чем не повинных людей, например, секретаря посольства, охранника посольства, водителя посольства, повара посольства, в том числе и мусульманина Рината Аглиулина, мне с таким такими братьями, в кавычках, мусульманами, лобызаться совсем неохота.
Напомню также, что 2 года назад, в мае 2004-го, было совершено нападение на машину, в которой ехали сотрудники компании «Интеренергосервис», граждане России. Тогда 1 человек погиб, 2 были взяты в заложники. Однако уже через неделю оба россиянина были освобождены. За месяц до этого случая в заложниках оказались 8 сотрудников «Интеренергосервиса», 3 россиян и 5 украинцев. Все они также вернулись домой. А в российском МИДе заявили, что заложники были освобождены в результате усилий, которые были предприняты по различным направлениям. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на Пушкинской площади сегодня проходит митинг, приуроченный к Международному дню защиты жертв пыток. У Соловецкого камня на Лубянке общественная группа «Совесть» провела санкционированный пикет в защиту Михаила Ходорковского. Организаторы акции добивались признания Ходорковского политическим заключенным. В центре Назрани около Республиканской клинической больницы произошел взрыв, пострадавших нет, бомба была спрятана в куче строительного мусора. В Афганистане рядом с американской военной базой «Баграм» на пути следования воинской автоколонны взорван заминированный автомобиль. Ранения получили 2 местных жителя. Израиль грозит возмездием палестинским экстремистам, если не будет освобожден солдат, захваченный накануне на границе с сектором Газа. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый аналитический выпуск нашей программы выйдет в эфир в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Его проведет мой коллега Андрей Шары. Среди тем сегодня судьба российских дипломатов, захваченных в Ираке в заложники, есть ли надежда на их спасение. Сталелитейная компания «Арселор» пересмотрела соглашение о слиянии с российским металлургическим гигантом «Северсталь». По каким причинам принято это решение? На чемпионате мира по футболу в Германии растет драматизм борьбы. Прав ли был российский арбитр, показавший в матче Португалия-Голландия 16 желтых и 4 красных карточки? Эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени. Ну а сейчас в нашей программе обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила моя коллега Ирина Лагунина, которую я приветствую в студии. Ирина, здравствуйте. Давайте начнем с российских тем.
Здравствуйте, Андрей. Действительно, все сегодня газеты зарубежные, международные, пишут о судьбе российских заложников и описывают эту пленку, которая появилась на интернете. Но, собственно, добавить к тому, что сейчас было сказано, нечего, поэтому я просто не буду повторять эти публикации. Хочу только сказать, что тон этих публикаций, конечно, возмущенный, возмущение уже вызывает каждый новый заложник в Ираке. И, в общем, видно, что нетерпение журналистов тоже растет. Ну а с российских тем, еще из российских тем такая. Британская Independent публикует статью о том, что Москва признана самой дорогой столицей мира. И корреспондент этой газеты в Москве приводит типичные манеры российского бизнесмена. Назовем этого человека условно Андрей. Итак, Андрей сидит в престижном ресторане, а за соседним столиком эстрадная знаменитость. Как познакомиться с девушкой? Андрей посылает ей $1000 с официантом, покупает бутылку вина еще за $500 и начинает разговор. Через какое-то время завязывается роман. Андрей дарит девушке «Мерседес», затем квартиру за 500 000 в центре Москвы. И что самое удивительное, такие увлечения у Андрея случаются несколько раз в год и отнюдь не мешают ему содержать жену и детей. Вот вы познакомились с московским стилем ухаживания и с городом, где деньги текут рекой. Но, как пишет корреспондент Independent, на самом деле есть 2 Москвы. Одна для иностранцев, другая для самих москвичей, которые знают, где и на чем можно сэкономить. Единственное, где сократить расходы не удается, это жилье. Газета приводит такие данные. Если в 1996 году однокомнатная квартира в центре Москвы стоила меньше $20 000, то сейчас 200-250 тысяч. Для многих молодых москвичей квартира теперь недостижимая мечта, пишет Independent в связи с тем, что Москва признана самым дорогим городом мира.
Впечатляющее описание московской жизни. Какие еще темы в нашем обзоре сегодня?
Сегодня открывается конференция ООН по контролю за мелким стрелковым оружием, и Международная амнистия публикует доклад об автомате Калашникова. Международная продажа и покупка этого оружия хуже всего отрегулирована в мировом законодательстве, заявляет правозащитная организация. И этой же теме посвящен комментарий в газете International Herald Tribune. Его автор – лауреат Нобелевской премии по экономике за 1998 год Амартья Сен. В последние годы разговоры о терроризме и безопасности в основном касаются оружия массового уничтожения, но на самом деле есть другая проблема, которая действительно порождает смерть и нуждается в немедленном решении – проблема контроля за распространением легкого стрелкового оружия. Поставить под контроль эту торговлю очень легко, если бы на то была воля международного сообщества, и производство оружия и его потребление носят региональный характер. В результате получается, что государства, члены «Большой восьмерки», ответственны за 80% мирового экспорта стрелкового оружия, а стандартов этой торговли до сих пор нет. Хорошо было бы, если бы в Нью-Йорке государства хотя бы приняли ряд ограничений, например, ограничения на продажу стрелкового оружия стороне, которую могут обвинить в политике геноцида и других преступлениях против человечности. А затем можно было бы принять и договор о торговле оружием. Последствия применения этого оружия выходят далеко за рамки просто убийства людей. Это оружие питает терроризм, гражданские войны и другие виды насилия. А конфликты, в свою очередь, приводят к разрушению социальной инфраструктуры, здравоохранения, образования, замедляют экономическое развитие. И если государство Большой Восьмерки не готово предпринять какие-то меры против бесконтрольного распространения стрелкового оружия, потому что это противоречит их интересам, то это должны сделать другие страны, входящие в ООН, пишет в комментарии International Herald Tribune. Кстати, добавлю немного статистики, любопытной статистики из доклада той же Международной амнистии. На сегодняшний день по миру ходит около 100 миллионов автоматов Калашникова. Автомат находится на вооружении в 82 государствах мира. Его производят в 14 странах. И создатель этого оружия Михаил Калашников обратился к конференции ООН с призывом принять более жесткие меры контроля за распространением его собственного детища.
Спасибо, Ирина. Напомню, сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила моя коллега Ирина Лагунина. Московское время 16:21. Вы слушаете Радио Свобода. Израиль рассматривает план жестких ответных мер в связи со вчерашним нападением палестинских боевиков. В то же время в заявлениях представителей израильского руководства подчеркивается, что будет сделано все возможное для спасения жизни захваченного боевиками военнослужащего армии Израиля. Сообщение нашего корреспондента Равшана Гусейнова.
На заседании Кабинета безопасности, где обсуждалась ответная реакция на воскресный инцидент, было решено в первую очередь сосредоточиться на освобождении ефрейтора Гилада Шалита, захваченного палестинскими боевиками. Глава правительства Эхуд Ольмерт заявил, что полномасштабная военная операция в секторе Газа требует времени на подготовку и будет предпринята позже. Напомню, что в воскресенье утром группа боевиков проникла через прорытый из сектора Газа подземный тоннель на территорию Израиля между КПП Керем Шалом и Суфа и неожиданно с тыла атаковала израильский пост. Боевики забросали израильский танк и БТР гранатами, подорвали наблюдательную вышку, уничтожив двух военнослужащих и захватив третьего с собой, по-видимому, раненого. Ответственность за нападение взяли на себя сразу три палестинские группировки – боевое крыло Хамаса из Ад-Дин-Аль-Кассам, Комитет народного сопротивления и неизвестная ранее Исламская армия. Мы намерены таким образом ответить на этот инцидент, чтобы те, кто объединились в этой атаке против государства Израиль, поняли, насколько высока цена подобных акций, заявил министр обороны Израиля Амир Перец. Между тем, представитель палестинского правительства, активист Хамас Рази Хамад, дважды удивил журналистов на пресс-конференции в Газе. Во-первых, прямым обращением к израильскому правительству, а во-вторых, тем, что зачитал его на иврите. Мы призываем фракции, причастные к похищению, сохранить солдату жизнь и обращаться с ним хорошо. Мы также призываем израильское правительство воздержаться от поспешных шагов, результатом которых может стать новая волна насилия, и дать возможность палестинской стороне решить эту проблему. По словам премьер-министра Эхуда Ольмерта, Израиль не намерен вести переговоры с правительством, сформированным радикальным движением «Хамас», которые не признают права на существование еврейского государства. По поручению правительства глава службы общей безопасности Юваль Дискин по телефону передал главе палестинской автономии Махмуду Аббасу официальное требование сделать все возможное для возвращения Гилада Шалита. Правительство рассматривает это как последнюю возможность для Аббаса на деле доказать, что он может быть партнером в политическом диалоге. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 16:24. Региональная организация «Коммунисты Петербурга» объявила, что начинает кампанию, суть которой изложена в опубликованной «Декларации принципов антиглобалистской борьбы на территории города в период проведения саммита Большой Восьмерки». Первый секретарь городского комитета организации «Коммунисты Петербурга» Сергей Маленкович был сегодня гостем студии «Радио Свобода» в Петербурге. С ним беседовал мой коллега Дмитрий Казнин.
Сергей, расскажите, пожалуйста, о декларации.
Действительно, пленум городского комитета КП принял после долгих дебатов декларацию принципов антиглобалистской борьбы, которую мы предлагаем как общую платформу для всех антиглобалистских левых организаций Петербурга вот в период саммита. То есть на каких принципах мы будем осуществлять наше протестное движение, наши акции. Нам кажется, что она подходит. Во-первых, это широкое участие населения города. Во-вторых, это безусловная изоляция тех сил, которые хотят провоцировать акты насилия. В-третьих, это отказ от совместного участия с экстремистскими организациями. Прежде всего, я имею в виду, и мы имеем в виду националистов, потому что есть такие, кто, понимаете, готов, как говорится, лапти одеть и никаких веяний техники, науки и культуры не признавать. Это, безусловно, не наш антиглобализм, это все провокация и тупиковый путь. Ну и, безусловно, с теми организациями, которые, может быть, имеют благие намерения, но так сложилось, что общество их воспринимает как экстремистские. Такое соседство нам тоже не нужно.
Насколько известно, во время саммита вы собираетесь поменять свой символ «серп и молот» на перечеркнутую восьмерку.
Мы бы хотели, чтобы эта перечеркнутая восьмерка на время саммита, а это теперь будет и нашей эмблемой, то есть как бы серп и молот мы, конечно, никуда не забываем, но мы его откладываем просто, чтобы была ясна наша абсолютно непримиримая позиция по отношению к этому саммиту и к новому мировому порядку. Так вот, перечеркнутая восьмерка должна бы, по нашему мнению, стать очень узнаваемым и популярным символом среди петербуржцев во время саммита, вот в эти 2-3 недели, но только на время саммита. И мы действительно обратимся сейчас к художникам, работающим в историческом центре города. Я не хочу рекламу делать, но есть известный достаточно художник, который работает с оппозицией, и мы через него хотим здесь действовать. Надеемся, что они, для них это несложно, выполнят карикатуры на основных глобалистских лидеров и разместят их, чтобы все проходящие видели, что, в общем-то, и культура тоже с нами. Я могу сказать, что нас уже поддержали ряд общественных организаций, ветеранских, молодежных, «Солидарность», например, региональное отделение «Народной воли», движение в поддержку местного самоуправления. И мы, собственно, об этом беседовал я недавно, буквально несколько дней назад, на встрече с Каспаровым. И мы надеемся, что поддержит и та часть либералов, которая считает необходимым принять участие в антиглобалистских акциях. Тут, правда, есть спор о том, что должно быть в центре протестных лозунгов. Ну, мы коммунисты, конечно, мы все-таки считаем, что правящий в России режим – это часть мирового капитализма. В то же время наши коллеги, либералы, конечно, хотели бы, что тут греха таить, хотели бы основным содержанием сделать борьбу за демократические и гражданские права. Мы это не отвергаем, но нам кажется, что население все-таки ждет от нас таких вот как бы традиционных антиглобалистских выступлений.
15 числа вы собираетесь провести демонстрацию. Расскажите подробнее, кто примет в ней участие.
Мы рассчитываем, что 15 июля в демонстрации, это будет основная акция, примут участие самые широкие силы, от коммунистов и либералов до каких-то общественных организаций, центристов. Будут там, безусловно, и патриотические, наверное, какие-то религиозные организации. Вот наши депутаты в муниципальных советах сейчас получили такое задание от партии вести работу с избирателями, им предложить не уезжать в это время, как об этом просят власти, за город, а все-таки проявить гражданскую позицию и выйти сюда. Нет, мы надеемся, что будет широкий спектр. У нас будет отдельная программа. Я сейчас не могу все сказать, но будут акции, которые, я думаю, будут очень неудобны для властей, и мы будем этому только рады.
Спасибо. Мы беседовали с первым секретарем городского комитета организации «Коммунисты Петербурга» Сергеем Маленковичем.
Вопросы господину Маленковичу задавал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 19 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда по понедельникам, передача «Вопрос рублем». Ее ведущая Ольга Романова будет обсуждать тему «Деньги и отпуск. Куда и с чем ехать» с начальником управления отдела платежных карт Промсвязьбанка Игорем Демчевым и заместителем генерального директора компании «Натали Тур» Татьяной Чувилкиной. Передача «Вопрос рублем» в нашем эфире сегодня в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Видеозапись, размещенная вчера в интернете иракскими экстремистами, не позволяет с уверенностью говорить о гибели российских дипломатов, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Видеозапись изучают эксперты. Председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден резко осудил действия иракских экстремистов. В Москве на Пушкинской площади сегодня проходит митинг, приуроченный к Международному дню защиты жертв пыток. Манифестанты протестуют против нарушений прав человека со стороны российских силовых структур. У Соловецкого камня на Лубянке общественная группа «Совесть» проводит санкционированный пикет в защиту Михаила Ходорковского. Организаторы акции добиваются признания Ходорковского политическим заключенным. В центре Назрани около Республиканской клинической больницы произошел взрыв, пострадавших нет, бомба, спрятанная в куче строительного мусора, была начинена болтами и гайками. В Афганистане рядом с американской военной базой «Баграм» на пути следования воинской автоколонны взорван заминированный автомобиль. Ранения получили два местных жителя. Израиль грозит возмездием палестинским экстремистам, если не будет освобожден солдат, захваченный на границе с сектором Газа. В парламенте Ирака на этой неделе, как ожидается, начнется обсуждение плана национального примирения, представленного премьер-министром Нури аль-Малики. Премьер-министр Восточного Тимора Мари аль-Катири объявил об уходе в отставку. В мае в стране начались беспорядки после того, как половина армии объявила забастовку в знак протеста против жесткой дисциплины. В стране были дислоцированы международные миротворцы. В Нью-Йорке открылась конференция ООН, на которой будут рассмотрены результаты принятой 5 лет назад программы, направленной на борьбу с незаконной торговлей легкими вооружениями, в частности, пистолетами и автоматами. В Италии второй день проходит референдум по конституционной реформе. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 26 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
Уроки Японии. Писательские впечатления Петра Вайля. Радио «Свобода». 26 июня 1989 года.
Уроки Японии оказались столь яркие и необычны, что их очень трудно и осознать, и тем более внятно о них рассказать. В любом букете отдельный цветок приобретает особое значение, соединяясь с другими. Но в японском эта связь ослаблена. Вот я и решил отказаться от связанного повествования, пойти по японскому пути. Назовем такой текст, допустим, «звуковой икебаной». Символ Японии – знаменитый вулкан Фудзияма. Я его так и не видел, хотя и забрался довольно высоко в горы с такой именно целью. Но думаю, что так и должно быть. Она почти всегда в облаках. И вообще идея недоговоренности господствующая. Вот и Фудзияма должна не красоваться, а подразумеваться. О ней, как и обо всей Японии, можно и нужно не знать, а догадываться. Уже с самолета начинается фантастический японский сервис. В самолете компании Japan Airlines стюардесс больше, чем на любых других линиях. Но потом понимаешь, что это как в футболе. Если команда лучше играет, кажется, что игроков у нее больше. Японки лучше играют. Шоферы такси все в белых перчатках и с манерами маркизов. То же самое официанты, швейцары, продавцы. один из самых интересных эпизодов путешествия – японская традиционная гостиница «Риякан». Вся мебель в комнате – столик высотой в 30 сантиметров и две подушки для сидения. Постели вынимают перед сном из шкафа и стелят на пол. Телевизора нет, здесь все как 1000 лет назад. Причем заплатил за эти сомнительные удобства куда дороже, чем за нормальный отель. Диета разорительнее, чем чревоугодие. Эстетизация быта у японцев доходит до предела, естественно, во дворцах. Замок Нидзё в Киото. Из страха перед заговорами и покушениями сконструированы так называемые «соловьиные полы» – устройство, издающее громкий скрип, чтобы было слышно, если кто подкрадывается. Но скрип весьма мелодичный, почти пение. Даже такая неприятная штука продумана эстетически, ведь могли просто понаставить ведер. Дзен-буддистские сады, знаменитые сады камней – главное, что я вынес из Японии. Сад камней не для прогулок, а для созерцания. И пустые пространства сада, не занятые ни камнями, ни деревьями, ни мхом, значат не меньше, чем значащие предметы. Недоговоренность, недопоказанность, намек. Так во всем. Над Фудзиямой всегда облачное небо.
Петр Вайль. Уроки Японии. Радио «Свобода». 26 июня 1989 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Нашу программу продолжит новости науки. Их представит Александр Костинский.
На конференции Международного астрономического союза, которая состоится в августе этого года, астрономы решат вопрос о статусе Плутона и недавно открытой так называемой 10-й планеты Солнечной системы. Впервые в истории союз примет определение планеты. В любом случае, количество планет в Солнечной системе уже не будет равным 9. Обсуждение этой проблемы инициировано главой группы, которая открыла 10-ю планету. Этот космический объект, который немного больше Плутона, фигурирует пока под временным обозначением 2003-UB-313, а неофициально получил имя Ксена. Если не признать его планетой, то и Плутон должен лишиться своего планетарного статуса. Группа британских, французских и израильских археологов обнаружила самые древние рукотворные украшения, известные на сегодня науке. Их возраст датируется 100 тысячами лет, то есть они как минимум на 25 тысяч лет древнее, чем ранее найденные аналоги. Украшения представляют собой раковины морского моллюска с просверленными отверстиями. Две из них были найдены при раскопках в пещере Скул в Израиле, а одна близ Куэт-Джебана в Алжире. Все они относятся к среднему палеолиту. Отверстия в них, как считают ученые, использовались для продевания шнурка, на котором носили раковины. Исследователи из медицинского центра университета штата Огайо создали портативный прибор, который подавляет развитие мигрени на ранней стадии при помощи магнитного поля. При включении устройства возникает сильный электрический ток через индуктивную катушку, которая создает интенсивное магнитное поле приблизительно на 1 миллисекунду. Испытания показали, что такое воздействие прерывает начальную стадию мигрени, прежде чем дело доходит до сильной головной боли. Группа американских астрономов под руководством Дункана Фараха оценила массу темной материи, необходимую для формирования галактики. Работа основывается на данных орбитального инфракрасного телескопа НАСА «Спицер», снявшего несколько тысяч молодых галактик, которые интенсивно излучают в инфракрасном диапазоне. Ученые измерили массу темной материи, окружающую эти галактики, в 2 скоплениях. Астрономы пришли к выводу, что количество темной материи, необходимое для начальной стадии формирования галактики, одинаково для различных галактик. Оно оказалось равным 10 триллионам масс Солнца.
Это был выпуск новостей науки. Его представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Чемпионат мира по футболу. Германия.
На чемпионате мира по футболу сегодня будут сыграны еще два матча 1/8 финала: Украина-Швейцария и Австралия-Италия. Последняя пара вызывает повышенный интерес у российских любителей футбола. Всем интересно посмотреть, на что способна команда, которой руководит тренер, уже в следующем месяце приступающий к работе со сборной России. Вот как оценил тренер австралийцев Гус Хиддинг игру своей команды, нынешней команды в группе, ее дальнейшие перспективы.
Я думаю, это награда команде, обладающей львиным сердцем, борющейся до самого конца. Очень приятно слышать о том, что вся Австралия сходит с ума от наших результатов и от того, как играют ее футболисты. Есть в этом, конечно, и обратная сторона. Думаю, уровень самоотдачи австралийцев на рабочих местах в эти дни невысок, так что мы, наверное, немного подорвали экономику страны. Мы провели матч с Хорватией на высочайшем уровне соперничества, на огромных скоростях, в постоянных единоборствах. И полностью восстановиться после такой игры за несколько дней будет очень тяжело. Но я знаю свою команду. Она справится. Очень жаль, что Эмертон не сможет сыграть с Италией, потому что он очень важен для нас и приносит большую пользу на каждом участке поля. Это большая потеря, но, думаю, команда выдержит ее. Наш следующий соперник очень опасен. Италия, возможно, лучшая команда в мире с точки зрения настроя на важные матчи. Но мы счастливы тем, что зашли так далеко и постараемся соответствовать моменту. У нас есть для этого все основания. Начав работать с австралийской сборной, я сразу убедился, что ее игроки, во-первых, прекрасно поддаются обучению, а во-вторых, никогда не опускают руки. Это своего рода девиз нашей команды. Что бы ни случилось, она не сдается. Можно страдать, можно бороться сколько угодно, но одного только умения бороться недостаточно для успеха на международном уровне. Победить, играя только сердцем, нельзя. Ты должен играть головой. Но если сердце у тебя в порядке, а оно в полном порядке у нынешней австралийской сборной, и если удача тебе улыбнется, а удачу нужно склонить на свою сторону, тогда ты способен на все. И тогда ты опасен для любого соперника. Мои игроки опасны, потому что они никогда не сдаются. И поэтому мне очень приятно с ними работать.
Так будущий тренер сборной России по футболу Гус Хиддинг отозвался об игре своей нынешней команды, команды Австралии, в прошлый четверг. И уже через несколько часов мы узнаем, смогут ли австралийцы еще раз на этом чемпионате сотворить чудо. Московское время 16:41. Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет Александр Гостев.
Вот они окончили школу. Трогательные дети. Счастливцы мобильной связи, умельцы компьютерных игр. В ночь на субботу оросили отходами восторга берега озер и рек. Два дня приходили в себя. Пришли, в понедельник очнулись в мире озабоченных якобы взрослых. Демографическая проблема Российской Федерации состоит не только в том, что многие не доживут до старости. Другая половина еще скучнее и безнадежней. Молодость в Российской Федерации чересчур коротка. Пишет сегодня известный литератор и публицист Самуил Лурье на интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело».
Лица совсем скоро перестают светиться, глаза вникать. Вся надежда на новых умных. Но как долго продержатся они против новых, все новых глупых, которые нарочно ведь организовали окружающую реальность, как клокотание чепухи.
Тысячный по счету пример – листовка, которую обнаружили в своих почтовых ящиках большинство жителей Петербурга. Уважаемые клиенты, напоминаем вам, что нашему городу выпала честь проведения крупнейшего международного события «Саммит-2006». В связи с этим, на период подготовки и проведения этого мероприятия с 10 июня по 20 июля возможны срывы графика доставки печатной продукции. Просим вас отнестись с пониманием к создавшейся ситуации.
Да, отнеситесь с пониманием, отнеситесь, попробуйте. Но вот исключительно в научных целях дайте этот текст нормальному выпускнику средней школы, золотому медалисту. Спросите, при чем журналы и газеты? Отчего подписка фактически отменяется именно на 40 дней? Вот увидите, не сообразит. Логика абсурда дается человеку не сразу, но зато впоследствии, когда привыкнет, ничто уже не поставит его в тупик. Сама-то по себе она простая. Зачем спиливать липы на Московском проспекте? А для красоты. И чтобы на ветвях не висела кукушка с гранатометом. И тому, кто догадался распорядиться за эстетическую бдительность медаль. И так далее. Вот какая действительность молодого человека радостно принимает вас у входа. Вот какие интеллекты в ней орудуют.
Как сказал в разговоре со мной Самуил Лурье, он писал этот свой материал с двумя чувствами. С осторожностью, ибо очень хочет оказаться неправым, и с горечью, ибо чувствует, что, скорее всего, прав.
Мне страшно вывести некоторый диагноз, который мне мерещится все отчетливее. Мне действительно кажется, что слишком большую роль в событиях наших политических стала играть глупость. Я вот учителем был в средней школе, я тогда еще заметил, как бывают такие зоны, вот в четвертом, в пятом классе все дети даровитые, способные, умные. Потом что-то происходит к девятому, глядишь, немногие из них. Потом опять вот самые интересные, самые умные у нас люди, старшеклассники, а потом, глядишь, к третьему, четвертому курсу, какие они делаются все обыкновенные, неоригинальные, неумные. Это каким-то образом, мне кажется, связано с политическим устройством. Я просто взглянул на этот мир взрослых дяденек, глупых дяденек, халуйских, трусливых, принимающих какие-то нелепые решения. Вот этот бессмысленный пафос, когда он так разлит во всей общественной жизни, то он очень притупляет критические способности. А без критических способностей ум мало на что годится и начинает увядать. Это довольно жуткая картина.
Мнение литератора и публициста Самуила Лурье на интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело». Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Видеозаписи, размещенные в интернете иракскими экстремистами, не позволяют с уверенностью говорить о гибели российских дипломатов, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В Москве на Пушкинской площади проходит митинг, приуроченный к Международному дню защиты жертв пыток. В центре Назрани, около республиканской клинической больницы, произошел взрыв, пострадавших нет. В Афганистане, рядом с американской военной базой «Баграм», на пути следования воинской автоколонны взорван заминированный автомобиль. Ранения получили два местных жителя. Израиль грозит возмездием палестинским экстремистам, если не будет освобожден солдат, захваченный на границе с сектором Газа. В парламенте Ирака на этой неделе, как ожидается, начнется обсуждение плана национального примирения, представленного премьер-министром страны Нури аль-Малики.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Совет директоров сталелитейного концерна «Арселор» пересмотрел решение о слиянии компании с российским металлургическим гигантом «Северсталь». Принято более выгодное, как считают директора компании, предложение индийской корпорации «Металл Стил». В том случае, если 30 июня это решение будет утверждено на собрании акционеров компании «Арселор», «Северсталь» получит значительную компенсацию. О причинах такого развития событий мой коллега Андрей Шарый беседовал с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Синицким.
Многие эксперты, которые ссылаются и на мнения, которые были высказаны в приватных беседах акционерами «Арселор», ответ очень простой – деньги. Совет директоров «Арселор» решил, что то предложение, которое в итоге сделала компания «Миттл», оно его увеличило буквально в последние два дня по сравнению с предыдущим, оно окажется более интересным акционерам компании «Арселор». И, скорее всего, за это предложение они и проголосуют в итоге. Я напомню, что очередное собрание акционеров «Арселор» намечено на 30 июня.
Означает ли это, что до той поры «Северсталь», российский предполагаемый партнер вот этого стального гиганта, может сделать свое еще более выгодное предложение?
Абсолютно не исключено. Более того, последовало заявление компании «Северсталь», в которой, с одной стороны, компания выразила сожаление, что ее представители даже не были приглашены на очередное собрание совета директоров компании «Арселор», а с другой стороны, при этом компания сказала, что она, в общем, готова рассмотреть возможность улучшения своего предложения, то есть, видимо, сделать его более денежным, более интересным. интересно. Произойдет это или не произойдет, второй вопрос.
Почему вокруг объединения остальных компаний возникло столько шума? Понятно, что это крупные игроки на рынке, как говорят экономисты. Тем не менее, что тут такого необычного?
Здесь, скорее всего, здесь, наверное, все-таки надо разделять один политический момент и чисто экономический. Чисто экономически. Металлургическая промышленность – это одна из самых фрагментированных отраслей современной экономики. Даже если в итоге та сделка между Mittal Steel и Arcelor, то есть компания номер один и компания номер два в этой индустрии на сегодня состоится, и они будут объединены, на долю этой объединенной компании придется всего лишь примерно 10,5% мирового рынка. То есть это никакой не монополист. Скажем, в алюминиевой промышленности, более молодой, естественно, по сравнению с металлургией, на долю там 3-4 ведущих игроков приходится там чуть ли не 70% мирового рынка. Это более уже структурированная такая отрасль. Объединение в том или ином виде тех или иных компаний в металлургии, просто неотвратимо, это другого быть не может. С другой стороны, политическая сторона вопроса. Сама по себе компания Arcelor – это продукт объединения трех компаний. Одна из них называлась Usinor, это французская компания. Вторая называлась Arbed, это люксембургская компания. И третья компания испанская, она называлась Aceralia. Собственно, именно из названия этих компаний складывается название Arcelor. Но это все было в рамках европейского рынка. Основные производства этой компании сосредоточены в Европе. И, конечно, когда приходит компания, которой на 88% принадлежит одному человеку, который является предпринимателем из Индии, которого зовут Лакшми Миттал, и он пытается купить эту европейскую компанию, и возникла вот эта шумная, довольно политическая компания.
Ему нужен выход на европейский рынок.
С одной стороны, потому что у Миттал весьма сильные позиции, скажем, во многих странах Азии и даже в Северной Америке, благодаря покупке, приобретению некоторых компаний, но на европейском рынке Миттал представлена весьма скромно, за исключением, может быть, некоторых только стран Восточной Европы. Компания Arcelor производит очень высокотехнологичный товар. Это главный поставщик на европейском рынке очень качественной стали для автомобильной промышленности. Это то, чем Миттал занимается в гораздо меньшей степени. У него немножко другие сорта.
То есть для него еще важна диверсификация производства.
Совершенно верно. Ему важно дополнить еще линейку своего выпуска.
В том случае, если не удастся план Алексея Мордашова, генерального директора компании, это серьезный проигрыш?
Если вдруг не прошло их предложение, которое они весьма поддерживали, можно считать это неким, может быть, тактическим проигрышем. С другой стороны, в мире остается огромное количество и других компаний, пусть не таких крупных, может быть, как Arcelor, которые тоже могли бы быть интересны. Если любая, будь то Северсталь, будь то какая-то другая российская металлургическая компания, сможет договориться об объединении бизнеса с некой зарубежной компанией, у которой, во-первых, будут хорошие позиции на местных рынках, а самое главное, они смогут добавить новый сортамент с производимой стали к тому ряду, который производит Северсталь, то почти наверняка такой сделки любая российская компания, и Северсталь в том числе, конечно, будут заинтересованы.
Я читал один из комментариев, связанных вот с этой ситуацией на сталелитейной отрасли, и идея сводится к тому, что совет директоров Арселора мог испугаться того, что Мордашов сам лично получит очень большой процент вот в этой новой компании, поскольку он владелец основного пакета Северстали. Но вы сказали, что индийский бизнесмен тоже владелец большой доли пакета своей компании. А может ли вот это именно причина, что не захотели Мордашова, а захотели вот индийца стать причиной того, что присмотрено решение?
Одним из условий, конечно же. Более того, об этом неоднократно прямо даже заявляли представители некоторых акционеров Арселор. Но, с другой стороны, этот же фактор мог сработать и в случае с Mittal Steel. Но Mittal Steel в последний момент согласился на то, что его компания в общей сложности будет контролировать менее 45% всех акций объединенной компании. Они согласились, что в совете директоров объединенной компании больше мест будет у представителей Arcelor. Они согласились на то, что роль самого Лакшми Миттала, как руководителя компании, и его 30-летнего сына, который является главным финансистом Mittal Steel на данный момент, она тоже будет как бы редуцирована в объединенной компании. Примерно в том же ключе действовал и Алексей Мордашов. Он согласился, что его изначальная доля, которая могла составить 30, по первым планам 38% объединенной компании, он согласился ее сократить до 25%. Видимо, когда совет директоров взвесил одно предложение другое, было решение принято вот такое, какое было принято.
Известно, что если 30 июня собрание акционеров компании Arcelor примет окончательное решение, то Северсталь получит очень большую сумму компенсаций. Насколько это общая практика в мире больших компаний, вот выплата такой компенсации, означает ли это, что здесь Arcelor совершил какое-то нарушение, раз она выплачивает деньги?
Это абсолютно нормальная практика. В любом случае, когда заключается некий предварительный контракт, и действительно, вот эта вот сумма в 140 миллионов евро будет выплачена Алексею Мордашову абсолютно в рамках той практики, которая существует.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», сегодняшней истории из Польши, где довольно большое число людей увлекается выискиванием ошибок и разного рода неточностей в известных кинофильмах, особенно в многомиллионных голливудских суперпроектах. В Польше существуют даже своего рода клубы, объединяющие любителей охоты за проколами в кино. О них рассказывает наш корреспондент Алексей Диковицкий.
Обращая внимание на чужие ошибки, нам самим легче смириться с собственными, оправдать их. Если, например, работавшие за немалые деньги создатели культового голливудского фильма «Матрица» могли позволить себе такую ошибку, то что уж спрашивать с меня, скромного менеджера, рабочего, водителя. Что сделано неправильно в «Матрице»? Признаю, что если бы мне не объяснили люди, которые специально ищут ошибки в фильмах, сам никогда бы этого не заметил. Агент Смит в одной из сцен прыгает на капот мчащегося автомобиля. Капот под ним сильно проминается. Через секунду, когда камера показывает киногероя, стоящего на том же автомобиле уже с другого ракурса, капот уже практически новый. О том, в какой серии «Матрицы» это было, и в конце ли, в начале или середине, не скажу. Попросили об этом те любители поискать проколы в фильмах, с которыми удалось пообщаться. Говорят, самому найти гораздо приятнее. Это может втянуть. Когда находишь одну ошибку в каком-нибудь известном фильме, то сначала не можешь поверить своим глазам. Такие крутые фильмы, миллионы долларов потрачены на их производство, а здесь на тебе. Вдруг замечаешь в самом углу экрана, как было в одном из фантастических фильмов, в сцене борьбы героини с космическим чудовищем, что на заднем плане видна нога какого-то технического работника. Потом он резко ногу свою убирает. Просматриваешь еще и еще раз, и тогда это втягивает. Начинаешь искать проколы и в других фильмах.
Шукания колейных впадок в колейных фильмах.
Говорит один из варшавских искателей ошибок в фильмах, которые представляются своим сетевым псевдонимом «Гару». Он, как и большинство тех, кто увлечен этим занятием, как оказалось, компьютерщик. Это и неудивительно. У кого же еще хватит терпения столько времени, почти не моргая, смотреть в монитор или экран телевизора, стараясь заметить какую-нибудь неточность, ошибку, несоответствие. Искатели киношных проколов утверждают, что чаще всего ошибки можно найти в фильмах, которые хорошо знаешь и много раз смотрел. Нужно только следить не за главными героями, а за тем, что происходит вокруг, за декорациями, актерами второго плана, природой. В культовой польской криминальной комедии Юлиуша Махульского «Ва-банк», где действие происходит в 30-е годы в довоенной Польше, один из главных героев, банкир-мошенник Крамер, в одном из эпизодов садится в автомобиле вместе с полицейскими. А на заднем плане хорошо видны варшавские панельные многоэтажки, построенные в 70-е годы 20 века.
Дечка, если пан ма за низкую ставку, выставьте только словко. Я вем, что часы
сон тяжкие. Поздравление от Крамера.
Поиск ошибок в фильмах становится в Польше все более популярным. Когда в прошлом году клуб любителей кино открыл на своей интернет-странице новый раздел «Проколы», никто не ожидал, что он станет таким популярным. Сегодня этот раздел посещают до 15 тысяч человек в день. Ошибок присылают столько, что на странице просто не хватает места, чтобы их все описать. Говорит ведущий раздела «Проколы» Рафал Галух по прозвищу «Охотник». Пополнять раздел «Проколы» нам помогают люди со всей страны, которые присылают свои открытия по электронной почте. Приходит в среднем 10-20 описаний киношных ошибок в неделю. А вот последние новости. В известном американском фильме «Бешеный Макс 2» с Мелом Гибсоном в главной роли, в одном из кадров, где Гибсон сидит за рулем грузовика, у него возле колен торчит голова то ли звукооператора, то ли еще неизвестно кого. В «Розовой пантере», на столе, возле которого стоит инспектор Жак Клузо, есть лампа, компьютер. Через секунду, когда меняется ракурс, на столе этих вещей уже нет. Однако искатели ляпов в кино могут не только раскритиковать фильм, но и подтвердить его самое высокое качество. Например, известный фильм «Ежик Ковалеровича. Крестоносцы» с грандиозными для своего времени батальными сценами, а картина вышла на экраны в 1960 году, считается безупречным.
«Король Ягелла нема на рынке электронного зегарка».
У короля Ягелла на руке нет электронных часов, а во время битвы под Грюнвальдом вдалеке не видны высоковольтные линии электропередач или грузовик на холме. Этот фильм сделан безупречно. Можете даже не искать. Никаких проколов в нем нет. Мы проверяли много раз.
Попросту фильме нема, справдзоны докладнее.
Говорит охотник Гару. И все-таки, как оказалось, прокол есть и в крестоносцах. Его нашли журналисты одного из польских телеканалов. Польский король Ягела стоит в шатре со своими подданными, подпоясанный широким кожаным ремнем. Затем монарх выходит из шатра, чтобы минуту подумать в одиночестве. На улице он уже без пояса. Через некоторое время король возвращается в шатер, ремень снова на нем. Хотя, возможно, придирки здесь неуместны, ведь он король, а короли, как известно, могут все. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого завершил первый информационный час программы «Время свободы», которую ведет Андрей Шароградский. Главная тема следующего часа. Сегодня отмечается Международный день защиты жертв пыток. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Есть закон, и никакого жлобства мы позволять не будем.
Ему звонили с угрозами расправы.
Вместе мы продемонстрируем миру, что рабочий может успешно руководить такой страной, как Бразилия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Арестованные обвиняются в преступном сговоре с целью взорвать несколько зданий и развернуть войну против правительства США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.